Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и напомню, что речь идет у нас о добродетели. И мы говорили, что вот естественное понимание добродетели, так как оно еще прослеживается со времен древнегреческой философии и находит отражение даже и сегодня, что оно приводит к тому, что личностный, собственно, христианский взгляд на каждого человека, на его ответственность и выбор, на его борьбу, на его возможности, на меру, в конце концов, которая у каждого своя, вот этот естественный взгляд на добродетель не соотносится. Не соотносится именно потому, что фактически человек, достигающий некой добродетели, естественной добродетельности, он вольно или невольно мерой добродетельного жития ставит сам себя. Конечно, он может сделать это опосредованно, скажем, например, сказать, что есть христианская вершина добродетели, и сказать, что я до этой добродетели дотянулся. Но это только декларативно и опосредованно. На самом деле это говорит только о том, что я считаю, что я дотянулся до христианской добродетели, поэтому равняйтесь на меня. На самом деле до христианской добродетели он не дотянется просто потому, что христианская добродетель имеет другую природу, другую, вот именно как мы говорили про закваску, другую природу, другой источник. В христианстве добродетель – это не свойство человека, а свойство благодати. Именно как бы своего рода описание благодати, некий набор тех качеств человеческой природы, которые именно возможны для человека по действию благодати. То есть это то, что проявляется в человеке, то, что есть в человеке по действию божественной благодати, потому что человек и существо – созданное по образу и подобию Божьему. На первый взгляд разницы никакой нет. Ведь все равно это есть человеки. Но в естественной добродетели ресурсом, источником является, собственно, человеческая природа сам по себе. Бог не является источником. Хотя молитва может быть и добродетелью. Но не из нее черпаются, не от Бога, не из благодати черпается добродетель, а человек черпает ее из собственных ресурсов, собственной силы, собственной природы. В христианстве же, в православии, добродетель есть свойство человеческой природы, которое проявляется, рождается именно по действию благодати. Именно тогда, когда Бог и человек вместе. Когда Бог входит, соприкасается, соединяется с человеком, то человеческая природа благоухает добродетелью. И вот эти все, скажем, то, что мы могли бы назвать христианскими добродетелями, есть цветы, вырастающие на человеке, когда его касается благодать. Есть плоды, приносимые человеком, когда его касается благодать. Сам по себе он произвести этих благоуханных плодов не может. Так говорит Христос. Без меня не можете творить ничего. Потому что именно те качества, благодатные качества, добродетели, так называемые, которыми может благоухать человек, все это смирение, кротость, воздержание, милосердие, вера, любовь, долготерпение. Все эти качества, они ведь присущи Богу. Это Бог обладает этими качествами, и сотворил человека, могущим обладать этого качествами. Но человек, в отличие от Бога, возможностью из себя давать эти качества, воспроизводить эти качества, он не может. Он, как эолова арфа, настроен таким образом, что звучит только тогда, когда его струн касается Бог. Когда именно божество вселяется в человека, то он проявляется, человек проявляет себя божественными свойствами, божественными качествами, потому что человек и есть существо, созданное по образу и подобию Божьему. И вот человек, который понимает все это, принимает, для него нет никаких сомнений. Я воздерживаюсь. Это действие благодати. Я молюсь. Это действие благодати. Конечно, это может быть плодом и собственных усилий человека. Может быть, но тогда это приводит к тем результатам, о которых мы говорили. Оно приводит не к Богу, оно приводит не к смирению, оно приводит не к спасению. Если это все выросло только потому, что я очень старался, эти качества проявил, то значит, вот у меня всего лишь закваска фарисейская, начинаю превозноситься над теми, кто не воздерживается, над теми, кто не молится, начинаю их судить, но поначалу пытаюсь их научить всему этому, а они не научаются. Тогда я говорю, вы до конца испорчены, вы ленивые, вы плохие, я не хочу с вами общаться. Вот, то есть, внешне это может быть и так, но это будет по закваске фарисейской и не спасет человека. А правильно должно быть так, все, что я делаю, есть действие во мне благодати, есть плод действий Святаго Духа. Единственное, что, быть может, можно отметить, что, пожалуй, что смирение и любовь никак не могут быть усилиями собственного, то есть плодами собственных усилий человека. Никак. Смирение в человеке, то есть как бы он ни старался быть добродетелем, смирение приобрести он может только по благодати. Скромным он может быть и собственными усилиями, а смиренным только по благодати, потому что смирение – это свойство только Бога. И только по приобщению к Нему человек приобретает это смирение. Смирение, как мы уже говорили, это когда человек видит себя глубоко виноватым и грешным, а всех других великими, любимыми, замечательными, святыми. Вот это качество, понятно, на закваске фарисейской, оно никак не вырастет. Ну а любовь – это есть производное смирение. Любовь, особенно грешникам, и чем несчастнее грешник, чем он больше погружен в собственный грех, тем больше любовь к нему являет Бог. И понятно, что в этом мире нет ничего, кроме Бога, что могло бы так любить. Если мы своими усилиями найти в себе силы любить врагов, или любить грешников, или любить людей, которые вот совершенно с нами не согласны и во всем противоположны нам, любить именно, не просто снисходительно к ним относиться, не просто, скажем, там, позволять им все или еще что-то, а именно любить, как любит их Бог, вот это свойство только благодатных изменений в человеке, смирение и любовь. И можно сказать, что по сути дела, проверкой, хорошей проверкой могло бы быть чувство благодарения человека. Но мы видели, то есть, когда человек делает что-то и благодарит Бога, я не такой, вот это все твое, это все сделал ты, у меня никаких качеств нету, это все ты меня научил молиться, ты научил воздерживаться. Но мы видели притча о мытаре и фарисее, что и это не является полновесным критерием. Оно дополняется именно не осуждением ближних, или, скажем, вот повторим то же самое, смирением и любовью. По сути дела, именно так, и если мы прочитаем хоть весь корпус святых отцов, мы увидим, что и они выставляют это как критерий именно правильной добродетельной жизни. Именно что человек действительно не напрасно подвизается, потому что подвизается и человек, живущий естественной добродетелью, и человек, живущий благодатной добродетелью, подвизается и тот, и другой. Но чтобы отделить одно от другого, вот для святых отцов критерием было именно смирение. Любовь меньше, вот, но смирение они писали очень много, очень подробно и очень категорично. Если человек не смиренный, вся его добродетель ничего не стоит, они так, причем более жестких, категоричных и очень нелицеприятных выражений, используя некий образ Священного Писания, об этом говорили. И поэтому, когда человек стяжевает Дух Святой, то он стяжевает и добродетели, которые суть дары, свойства, снисхождения Святаго Духа к человеку. И в связи с этим в православном богословии именно для утверждения благодатного характера всякого хорошего положительного качества, всякой добродетели и вводится важный концепт, как говорят философы, концепт – это понятие синергия. Синергия. Дело в том, что возможность стяжания добродетели и возможность стяжания духа определяется как волей Божьей, так и волей человеческой. Шестой Вселенский собор, каждый может заглянуть не в его канонические правила, что, собственно, называется Пято-Шестым Вселенским Собором, а в Орос Шестого Вселенского Собора, в определение Шестого Вселенского Собора, я его повторять не буду, мы уже его однажды цитировали, в котором смысл этого определения в том, что во Христе две воли, два действия, Божье и человеческое, и эта человеческая воля, она ни в чем не прекословит, ни в чем не сопротивляется, но совершенно всегда повинуется воле Божьей. Таково определение взаимодействия воль в лице Иисуса Христа. Это является образцом, типосом, формой для всякого человеческого существования, то есть христианского существования, то есть, по крайней мере, христианского. Есть концепции, которые расширяют это не только на христианское бытие, скажем, такое есть направление очень хорошее, замечательное, называется синергийная антропология, которая расширяет, ставит проблему шире, говоря, что в принципе всякое человеческое бытие, оно вот в таком состоянии находится, то есть человеческая воля подчиняется божественной воле, ну или не подчиняется своей воле, божественной воле. Но в любом случае, вот она как-то реагирует, определяет себя по отношению к божественной воле, и ее неким особым этапом является согласие с тем, чтобы принять Христа как источник божественной воли и смириться перед Христом как проводником и источником и самим даром этой божественной воли. Но мы не будем вот сейчас это дело усложнять. Нам, тем более, что у нас все-таки православное нравственное богословие, мы говорим о христианстве именно. Так вот, в христианстве человек, вступающий в крещение, соединяющийся во Христе с Богом, получающий благодать Святаго Духа, он тоже обретает в себе действие божественной воли. Бог валит в нем. Он изволяет в нем. И человек с этой волей Божьей, звучащей, обретаемой в его сердце, он как-то начинает соотноситься. Если он начинает ей покоряться, это и будет процессом смирения перед волей Божьей, который сделает его, в конце концов, таким же смиренным человеком, каким по существу является Бог сам. Как говорит про него Симеон Новый Богослов, «мой негордый Бог». И может и не покоряться этой божественной воле, обретаемой в его сердце, может противоречить ей. И вот поскольку он и противоречит, постольку воля Божья в нем и не действует. И в результате человек, который совершенно отдался, а это требуется от христианина, об этом говорится накануне крещения в огласительных беседах, об этом говорит сам чин крещения, миропомазания, об этом говорится в литургических молитвах, в ходе самой божественной литургии и вообще всем строем богослужения и жизни церковной. Человек призывается совершенно отречься от своей воли и принять волю Божию как единственное основание своей жизни. Но в том-то и дело, что человеческая воля в этом отречении не уничтожается, она не сводится к нулю, она совпадает тотально, полностью с волей Божественной. Сама природа эту волю, она никуда не денет, она в ней присутствует, ее нельзя, если человеческая воля будет сведена к нулю, то это будет мертвое существо, в нем нет ничего, это не живое существо. Вот поэтому, когда мы говорим об отречении, мы говорим не об уничтожении человеческой воли, а о том, чтобы человеческая воля во всем споспешествовала воле Божественной, чтобы она приняла полностью волю Божественную как единственное основание своей жизни, чтобы воля человеческая совпадала с волей Божественной. И когда это случится, произойдет нечто странное, о чем, конечно, говорить мне, наверное, и не пристало, но тем не менее так есть, так говорят отцы, так говорят священные книги, что когда человек совершенно соединился, принял волю Божью совершенно, и так, что его воля – это воля Божья, то тогда и воля человеческая – это воля Божья. В том смысле, что если человек желает, то это будет. Все, что не пожелает, то и будет. Вот про это в частности, имеется в виду, когда говорится вот этот известный эпизод, если скажете горе сей перейти, то она перейдет. Иисус Навин остановил солнце, Моисей разделил море. И вот эти все вещи могут стать достоянием человека, или как та же упомянутая недавно преподобная Мария Египетская, за неимением лодки перешла по суше. Вот. И вот это является образцом, и важно понимать. Это еще более-менее всем понятно. Но синергия предполагает очень такой интересный элемент, что не бывает процентного соотношения Божьей воли и человеческой воли. Не бывает. Человек на 100% всегда действует так, как хочет. И Бог на 100% всегда действует, как хочет. Но в лице человека, ставшего христианином, происходит странная картина. Человек живет так, как считает нужным. Он принимает волю Божью настолько, насколько считает для себя приемлемой. И поэтому ровно в эту степень, насколько человек принимает волю Божью, настолько она и действует в нем, в жизни этого человека. Когда он примет ее полностью, наступит совершенство. Но пока он не принимает ее полностью, совершенство не наступает, он сам, на, ну скажем так, на 60% слушает сам себя, на 40% слушает Бога, условно говоря. Но в тот момент, в той степени, в какой он служит, слушает Бога, Бог действует всецело, всей полнотой своей благодати. Просто ровно настолько, насколько человек дает ему возможность действовать в себе. Спасение, таким образом, спасение человека совершается благодатью Божьей. Благодатью Божьей, потому что спасает человека благодать Божья. Это стопроцентная заслуга Бога. И спасение человека совершается по воле человеческой. Это совершенно его абсолютный выбор, стопроцентный выбор. Человек выбрал быть спасенным благодатью Божьей. Поэтому это не так просто объяснить и не так просто понять. И тем не менее, вот действует так, что спасение – это как бы совместный плод усилий, стопроцентных, полностью отданной человеческой воле, отдающей себя стопроцентному действию божественной благодати. Если бы спасала только благодать, то мы не могли бы объяснить, почему гибнут люди, потому что Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Если бы спасал себя только я сам, тогда, ну, собственно, я и есть спаситель. Но я не могу спасти себя сам, потому что во мне нет жизни, во мне не живет добродетель. Во мне не живет ни любовь, ни смирение, ни вечность, ни мудрость, ничего этого во мне нет. Это все только в Боге. И только Он, сочетаясь со мной, производит во мне такие движения, что я становлюсь и мудрым, и добродетельным, и вечно живым, и живущим. Это все Бог. Сам по себе человек не может спасти, потому что в нем самом нет жизни. Таким образом, благодать, она вызывает ответ человеческой природы, человеческой воли, вызывает ответ и изливается в сердце человеческое ровно в такой степени, в какой человек способен эту благодать вместить, готов и хочет эту благодать вестить. И таким образом человеческое сердце откликается и производит некую добродетель, какую произвести уже согласно, уже способно. Дар Божий, дар добродетель, дар благодать определяется возможностью нашего отклика. Ну, скажем, самое яркое, можно такие истории привести, скажем, такое расслоение, стратификацию или вот такое макроскопическое исследование духовной глубины. Можно провести на примере любого эпизода, любого святого отца, любой человеческой жизни, в любом состоянии, в любую эпоху. Но самым простым, быть может, или для меня только простым, классическим является эпизод с блаженным Августином, известный, много раз транслируемый, тиражируемый эпизод о том, как он молится о том, чтобы уцеломудриться. Он молится, он просит, но почему-то благодать не дает. Он же готов стать целомудренным, но почему-то благодать не дает. И проходит некоторое время, прежде чем он осознает, что на самом-то деле, что бы там ни говорил его разум, его уста, его сердце говорит: нет, я еще хочу этого наслаждения. И Бог отвечает сердцу, он не внимает человеческим устам, он внимает сердцу, что там на сердце есть. И когда человеческое сердце хочет, тогда Бог дает. Но опять-таки можно посмотреть, вот, например, человек говорит: я хочу читать много серьезной богословской литературы, чтобы в этом разобраться. И человек искренне просит: Господи, дай мне такую способность, а Бог не дает. Дай мне такую возможность, а Бог не дает. И проходит какое-то время, пока человек наконец не поймет, не обнаружит ответ, лежащий на поверхности. Ты, конечно, можешь читать богословские книги, но тогда тебе придется отложить свои попечения, отложить свою заботу о семье, отложить свое невоздержание, отложить свои дружеские вечеринки. Ты должен посвятить себя этому делу. Ты готов? Нет. Бог может изменить обстоятельства, но ты готов отказаться от того, что сейчас тебе так дорого? Нет. Как же ты можешь? Это предполагает. И поэтому часто мы молимся, и Бог, кажется, нам не слышит, и благодать на нас не действует, но потому что на самом-то деле мы не хотим того, что просим. Мы не хотим того, что требует от нас Бог. Мы запутались в собственных желаниях и хотениях. Ну, например, человек хочет одновременно быть, скажем, великим молитвенником и иметь дорогую машину и дорогой дом. Это, конечно, в принципе, можно такое представить. Великий молитвенник может ездить на дорогой машине, как это было, скажем, с Яном Кронштадтским. Может. Но человек, не имеющий сейчас этой машины, он просит противоположных вещей, потому что либо если ему дать эту машину и этот коттедж, то суета, которая, тщеславие, которое возникнет, погубит ту молитву, которая в нем еще есть. Или ему придется включиться в систему зарабатывания денег, которые в итоге приведут к тому, что у него будет машина и будет коттедж, но это будет именно зарабатыванием денег, а не молитвенным служением. То есть он просит невозможных вещей, или их возможность откладывается лет на 50, а потом это будет. Ну, то есть очень много так наперепутано в человеке, но у него достаточно света, если он верующий, чтобы разобраться. Главное — научиться слышать и повиноваться Богу, живущему во мне. И вот отклик, отзыв на требование, на предъявление воли Божьей, это является фундаментальным именно действием, ответом человеческой воли. Об этом, например, говорит притча о званых. И вот этот отзыв, этот отклик, отдача себя воле Божьей вменяется человеку в правду. Мы отозвались на призыв Божий, или человек какой-то отозвался на призыв Божий, и отдаем себя благодати, которая творит из нас то, что хочет Бог, и то, что хотим мы, и то, что мы позволяем собой сделать. Вот так вот это все соотнесение человеческой воли и божественной воли называется синергией. Мы спасаемся, потому что мы, спасаясь, понимаем, что это Он нас спас. Он, спасая, понимает, что это мы приняли даруемое нам спасение. Так и происходит соработничество человека и Бога, которое и, собственно, является, скажем, калькой, переводом слова «синергия». Соработничество.